إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وجهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن اقتدى بهديه ومن نهج بمنهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Братья, в прошлый раз мы с вами начали говорить про правление Усмана ибн Аффана, радиаллаху та'аля анху ва арда. И сегодня, иншаллах, наша тема продолжится, и мы будем говорить, иншаллах, о тех вещах, которые происходили во времена правления Усмана ибн Аффана, о тех самых временах, про которые говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и о той самой фитне, которая произошла в то время. Вот. Как мы знаем, фитна, как мы упоминали в прошлый раз, является самым первым признаком из всех малых признаков судного дня. Великая фитна, которая придет волнами, как я упоминал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому в хадисе от Абу Хурейры передается о том, что он сказал: «Мы поднялись однажды с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на гору. И был я, и были сподвижники. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрел на горизонт, потом посмотрел на Медину и сказал: «Субханаллах». «Инни ля роль фитана такау хиляля буютикум». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине я вижу фитну, которая падает там, где находятся ваши дома». «Такау хиляля буютикум», которая упадет там, где вы сейчас живете. Та самая фитна, которая произошла во времена правления Усмана ибн Аффана. Как мы говорили в прошлый раз, дверью для всей фитны являлся Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. И когда эта дверь сломалась, волны фитны захлестнули исламскую умму. Вот и то, что касается многих других постановлений шариата, то в первую очередь мы должны определиться с тем, что сегодня мы, иншаллах, поговорим о фитне среди сподвижников. Как это произошло во времена правления Усмана, как произошло его убийство и многие другие вещи. Но в первую очередь давайте запомним некоторые важные моменты в шариате, которые каждый из нас должен знать. В первую очередь, исследовать и говорить про жизнь сподвижников может лишь только тот человек, чья акида правильная, чтобы это не завело его в такие дебри, откуда его не спасет никто. Говорить о сподвижниках и о том, что происходило в те времена, между ними не приносит смысла, не приносит пользы в религии ни вам, ни мне, никому. Но в своей основе мы говорим про это и говорим почему. Потому что сейчас вокруг ислама существует огромное количество врагов Аллаха, которые искажают нашу историю, которые приписывают сподвижникам то, чего не было, которые говорят то, чего никогда не происходило. И в связи с этим, чтобы дать достойный отпор тем самым врагам Аллаха, которые распространяют эту клевету, мы, иншаллах, поговорим о том, как была история ислама на самом деле. Не так, как нам ее могут рассказать, как ее расскажут в востоковедческих факультетах или еще где-то, или сектанты, которых полно в исламе, а то, как происходило на самом деле все, иншаллах. Поэтому в любом случае запомните о том, что исследовать жизнь сподвижников могут только ученые. И те люди, чья акида правильна, чтобы не заблудиться и не поверить навещаниям Иблиса. То, что касается всего остального, то, как мы сказали, пользы в этом нету абсолютно никакой. Вот поэтому те, кто хочет изучать жизнь сподвижников, то в любом случае он, иншаллах, дойдет до этого момента про Усмана ибн Аффана. И для того, чтобы облегчить понимание этих событий, мы, иншаллах, постараемся рассказать эти моменты. Иншаллаху та'аля. Вот. И мы остановились на чем? На том, что фитну организовал всего-навсего один человек. Иудей. Иудей Абдулла ибн Саба по прозвищу ибн Сауда, сын чернокожий, ибо мать его была эфиопкой. Этот человек вышел из Йемена. Человек, который объявил о своем ложном принятии ислама. Мунафик. Мунафик, зиндик. Который не просто мунафик, он еще распространяет фитну в исламской уме. Он вышел с территории Йемена, распространяя свою клевету. Он дошел до Медины, встретился со сподвижниками, и те выгнали его оттуда. Потому что они не стали слушать ту ложь, которую он распространял. Этот человек отправился путешествовать по территориям Египта, Басры, Куфы. И только в Куфе он нашел своих сподвижников, когда больше никто не мог ему помочь ничем. Этот человек, Абдулла ибн Саба, организовал самую первую фитну в исламе. Один человек, с которого все началось. Один иудей, от которого пошла та самая фитна. И как один человек смог это организовать, мы постараемся, иншалла, рассмотреть. Вот как мы говорили, в первую очередь, первую мысль, которую у нас постанял среди мусульман, это о том, что «Ликулли набиин аусия». У каждого пророка есть свои наследники. И наследником пророка, салам, якобы является Али ибн Аби Талиб. То, что он должен был быть, занять его место после него. И противоречие Абу Бакру. Значит, Усман ибн Аффан находится на троне, находится на халифате незаконно. И с этого началась самая великая фитна в исламе. То, что касается всего остального, то когда он, его фитначи, те, которые последовали за ним, собралось огромное количество, их около 1000, он им сказал, что «Тазагару биль амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар». Ходите среди людей и распространяйте «Амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар». Приказывайте к халялю, к благому и запрещайте харам. То есть шариатское постановление, которое не меняется ни от места, ни от времени. Запомните, «Амр биль ма'руф», он не зависит ни от места, ни от времени. Человек не скован в нем никак. И люди последовали за ним. Началась первая фитна, которая привела к тому, что Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля анху, был убит. Вот. И то, что касается правления Усмана ибн Аффана, то, валлахи, мы в прошлой лекции упоминали его достоинства. О том, каков был этот человек, что он сделал для ислама и для мусульман. И, конечно же, среди них мы, иншаллах, постараемся упомянуть то, что мы не сказали в прошлый раз. И это Джамуль-Куран. То, что Усман ибн Аффан соединил Куран целиком, установив его вид, так как мы сейчас видим. И если мы скажем о том, что Абу Бакр собрал до Усмана ибн Аффана Куран целиком, то это да, так в основе и было. Но в чем заключается разница между Кураном Абу Бакра и Кураном Усмана? В первую очередь, Абу Бакр собрал Куран, потому что он боялся потерять какой-либо аят оттуда. В своей основе это невозможно, потому что Всевышний Аллах говорит: «Инна нахну наззальна зикр, ва инна лаху лахафизун». Поистине мы не спаслали его как напоминание, и мы будем его охранять. Но Абу Бакр боялся того, что что-то может быть утеряно. И после битвы при имаме, как мы знаем, когда погибло 70 хафизов Курана, Абу Бакр приказал собрать Куран наизусть, собрать его целиком в свитках. Это произошло при Абу Бакре. То, что касается того, как Усман ибн Аффан собрал Куран целиком, воедино, то здесь была следующая причина. Во времена сподвижников исламские завоевания продвинулись настолько, что мусульмане дошли до территории Азербайджана, до территории Армении и территории Кавказа, дошли до Дербента, дошли до территории современного Дагестана. И когда многие на завоеванных землях, на открытых для ислама землях началась разногласия языкового барьера. Люди начинали читать Куран, искажать его, читать так, как они хотели. И это выходило за пределы языков Курана. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помните, что сказал? «Поистине ко мне пришел Джибриль и сказал: читай, о Мухаммад, Куран на одной букве, одним чтением». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я сказал Джибриль, моя умма не сможет читать на одной букве». И после этого Джибриль сказал: читайте на двух буквах. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: они не смогут. И так это продолжалось до тех пор, пока не было установлено 7 букв Курана. 7 чтений Курана. Но то, что такое 7 букв Курана, это разногласие среди ученых по поводу того, сколько их чтений. И то, что сегодня достоверно существует, твердых чтений, сабита, сахиха, их свыше 20, которые выходят из этих 7 чтений. А все остальное существует ривоят Шазза, отдельный ривоят или же еще что-то. Но в своей основе твердо достоверных приходит, как мы знаем, свыше 20. И Усман ибн Аффан, когда увидев то, что те, которые были не арабы, начинают читать Куран и искажать его, то он приказал собрать Куран и назначил тех ансаров, которые были хранителями, для того, чтобы они удостоверили все. И вы помните, как это происходило во времена Усмана ибн Аффана, когда люди начинали собирать Куран и призывали сподвижников. Должно было найти два человека, как минимум, которые должны были засвидетельствовать, что они были вместе с пророком, салсам, когда этот аят не посылался. Как минимум два человека на один аят. И этот момент, помните, он широко описан в истории, когда тот самый аят в Куране, где Всевышний Аллах говорит: «Ва миналь муъминина риджалун садаку ма'ахадуллаху алейхи». То есть поистине среди верующих есть те, которые приняли договор Аллаха, то, что они обещали, были правдивы в этом. И то, что касалось этого аята, то все сподвижники, которые слышали его, как он был ниспослан посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, были уже к тому времени убиты, пали шахидами. Остался лишь один человек, который мог засвидетельствовать о том, что этот аят он слышал, как был ниспослан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда Усман не знал, что делать, потому что сподвижник сика, достоверен, как мы знаем, все сахаба рудуль, да? Все сподвижники, они честны между собой. Нету понятия, один сподвижник лжец, другой сподвижник этот. Сахаба куллюхум рудуль. Сподвижники все достоверны. И вышла проблема. И тогда собрался комитет, среди них были многие из сподвижников, из хафизов Курана, которые вспомнили тот самый хадис о том, что Пророк сам сказал про этого сподвижника, что его шахада, его свидетельство, как свидетельство двух человек. И вспомнив этот хадис, они твердо удостоверили этот аят, и то, что мы сейчас видим, то это было из муаджиза, из одних проявлений чудес посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, того, как это происходило. Вот. И то, что касается многих других моментов, то мы, иншаллах, вернемся к сбору Курана Усманом ибн Аффаном, ради Аллаху та'аля анху. То, что касается Усмана ибн Аффана, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ему о том, что он падет шахидом, о том, что его убьют мунафики, о том, что его убьют та группа, которая пойдет неправильным путем. И поэтому приводится в хадисе от Умара ибн аль-Хаттаба и от многих других сподвижников, они сказали, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам про фитну. И в этот момент спросили, кто же будет во времена фитны на правильном пути. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал рукой на человека, который шел, покрыв свою голову, и сказал, вот он. И сподвижники сказали, мы бросились за этим человеком, чтобы поймать его и узнать, кто этот будет человек, который на правильном пути во время того, как исламскую умму захлестнут фитна. И они сказали, мы подошли к нему, попросили поднять платок и узнали, что это был Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля анху варда. Человек, который во времена фитны будет на прямом пути. И то, что касается всего остального, то, что касается начала фитны, то в любом случае здесь существует очень много моментов, которые предстоит нам, иншаллах, рассмотреть. И в первую очередь, как мы знаем, сподвижники Абдуллы ибн Саба двинулись в Мекку. Это произошло в 35-м году по хиджре, в тот год, когда был убит Усман ибн Аффан. Абдулла ибн Саба, мерзкий мунафик, двинул своих сподвижников на Мекку. Они прикрылись тем, что будут совершать хадж, надели ихрам, отправились туда. И в этот момент, в один из моментов, они вышли из территории Мекки после окончания хаджа и отправились в Медину. Дойдя до Медины, они встретили ночью имама Али. Имам Али спросил, куда вы отправляетесь, и они ничего не ответили. Имам Али сразу заподозрил, в чем это дело, и проклял их, сказал, поистине этот народ собрался только для зла. Ничего хорошего от этих ночных гостей ожидать не приходится. И эти люди, которые пришли к дому Усмана ибн Аффана, это началась первая осада. То есть то, что мы знаем, то осады дома Усмана ибн Аффана было две. И в первую очередь те люди, которые пришли к нему в этот день, пришли к нему с требованиями. Абдулла ибн Саба умудрился сделать несколько ложных посланий. В первую очередь от Аиши, уммуль муминин, матери правоверных. О том, что она написала, что Усман ибн Аффан занял халифат не по праву. Ложное письмо. Когда Аиши принесли это письмо, эти враги Аллаха, и сказали, ты же писал их. Среди них были те, которые были обмануты Абдулла ибн Саба. Среди них были настоящие шайтаны, которые этим вели. И группировка раскололась. Когда они пришли к Аиши и сказали, ты писал это письмо, Аиша сказала... И сподвижники сказали, мы передаем о том, что Аиша никогда так не клялась, как в этот день. В этот день она сказала, клянусь Аллахом, я никогда не писала на этой бумаге ничего из того, что вы видите. После этого, в тот момент, когда они пришли к имаму Али, имам Али сказал, для чего вы здесь собрались? И они сказали, ты написал нам письмо. От Али, Абдулла ибн Саба составил письмо от Али ибн Аби Талиба. И они пришли к нему и сказали, ты написал нам письмо, просил нас прийти к тебе на помощь, то чтобы забрать халифат. И имам Али сказал, поистине я не писал это письмо, разойдитесь отсюда. И после этого среди них началось раскол группировки. Среди них выявились те, которые следовали просто, те, которые вели их. И начался первый раскол среди этих сектантов. И то, что касается тех моментов, когда они выдвинули свои обвинение Усману ибн Аффану, радиаллаху та'аля ангу, то здесь существует несколько моментов. В первую очередь, когда они пришли к нему, то они к нему выдвинули первое обвинение. И первое обвинение, когда Усман ибн Аффан спросил, в чем вы меня обвиняете, они сказали, смотрите сюда, давайте рассмотрим эти обвинения, для того, чтобы понять, насколько же было понимание людей. Первое обвинение, они сказали, Усман, когда ты был в Муздалифе во время хаджа, ты совершал намаз не как мусафир, а как мукым. Вместо двух ракатов ты прочитал 4 обвинения халифа. И этот случай в Аллахе известен в истории. Усман ибн Аффан, когда отправился, находясь в долине Муздалифа, он прочитал 4 раката вместо 2. И Абу Зар аль-Гифари, который отсутствовал в этот момент, когда пришел, увидел то, что мусульмане прочитали 4 раката, он подошел и сказал: «Клянусь Аллахом, я был вместе с пророком, саллассалям, в хаджи. И мы читали 2 раката. Я был с Абу Бакром, и мы читали 2 раката. Я был с Умаром, и мы читали 2 раката. Сейчас же, говорит, Усман прочитал 4. И сподвижники сказали: мы не знали, что сделает Абу Зар от гнева. И Абу Зар подошел и прочитал 4 раката. И когда он вернулся к ним, они спросили: Абу Зар, ты только что нам говорил про то, что ты с пророком Саусам читал 2, с Абу Бакром, с Умаром, то почему ты сейчас читаешь 4? И Абу Зар сказал: фитна ашадду миналь катль. Фитна хуже, чем убийство. Поэтому в основе пророк Саусам сказал: помните что? Следуйте сунне праведных халифов, алейкум бисуннати ва суннати хулафай рашидин аль-махдиин мин баади. И это было те самые 4 раката. И Усман сказал им, этим врагам Аллаха, в чем заключается причина. Первым он сказал: я пришел в тот город, в котором жили мои ахли, моя семья. И я уже считал себя мукимом. И это был его иджтихад. Вторая причина, сказал Усман ибн Аффан: смотрите, человеку выдвигают такие обвинения, которые сейчас просто смешными кажутся, а он оправдывается перед людьми. И второе, что он сказал, поистине, говорит, в тот момент на хаджи собралось огромное количество бедуинов. Бедуины, которые не знали вообще, как намаз читается. И если бы они в тот момент увидели 2 раката, они бы стали 2 раката читать каждый намаз. И Усман сказал: я боялся того, что люди последуют моей сунне, скажут, что 2 раката намаза надо читать, и все. И после этого к Усману ибн Аффану подошел один араб и сказал: Усман, халиф, я в прошлом году совершал с тобой хадж, мы читали 2 раката, и я весь год читал намазы по 2 раката тоже. И сейчас, говорит, я вижу то, что ты читаешь 4, как так? И это было по причине чего? По причине кесратуль джугаля, по причине огромного числа тех, которые не знали истину. И поэтому Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, сказал о том, что это и заключалась та самая причина. Второе обвинение, которое они выдвинули против него, это заключалось в чем? Смотрите сюда, опять олигархия. Наворовали денег из казны мусульман и тому подобное. Они сказали, что: Усман, твое имущество после того, как ты стал халифом, увеличилось многократно. И даже здесь халиф Усман мог бы разогнать их всех, но не стал. Почему? Помните, в хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто призовет халифат для самого себя или для кого-то другого, тогда, когда уже есть халиф, имам над людьми, фактулюгу, убейте его. Алейхи ля'натулла, на нем лежит проклятие Аллаха. Человек, который вышел против халифа, против амира, и сподвижники собрались в первый же момент возле Усмана, сказали: разреши нам, мы их перебьем. Следуя хадису посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но Усман сказал: нет, оставьте их. И, отвечая на второй вопрос, Усман ибн Аффан сказал, что: вы знаете ли вы, о люди, что когда я пришел на халифат, на власть, то не было ни одного араба, который был бы богаче меня верблюдами и баранами. Сейчас же, сказал Усман ибн Аффан, среди всех моих верблюдов и баранов осталось 2 верблюда, которыми я использую во время хаджа. Тогда как вы говорите мне про то, что я увеличил свое имущество благодаря казне мусульман? Он сказал: поистине не было ни одного араба богаче меня верблюдами. Никого. И это был тот момент, когда он опровергал их второе высказывание. То, что касается третьего высказывания, третьего наезда, который они совершили на халифа, то это касалось того, чего опять возвращаемся к Курану. Они обвинили его в том, что ты собрал Куран на одной букве, на одном чтении. Смотрите сюда, каков опять идиотизм людей. И что Усман ибн Аффан сказал? Как мы знаем, сбор Курана происходил в каком порядке? От Абу Бакра, когда он собрал свитки, он их хранил. После его смерти Абу Бакра свитки перешли к Умару ибн Хаттабу, и они хранились у него. После смерти Умара они перешли к Хафсе и хранились у Хафсы. То, что касается Курана остальных сподвижников, то у многих были свитки, которые они писали. И у Абдулла ибн Масауда, помните, был Куран, который он писал, но он писал аят и тут же тафсир, он писал для себя его. И тот, кто открывал, он не мог понять, что к чему, где аят, а где тафсир. И Абдулла ибн Масауд писал для себя. То, что касается Абдуллы ибн Масуда, то многие обвинили его в том, что он в своем Куране не включил суры Фалак, Нас и Фатиха. И в своей основе многие ученые, сейчас изучающие иснад этой истории, они говорят, эта история вообще недостоверна изначально. Но существует, даже если мы примем эту историю, существует опровержение ее, когда спросили ибн Масуда по причине того, почему ты не собрал в Куране эти аяты. И Абдулла ибн Масуд сказал, «Валлахи, если бы я писал суру Фатиха, то я бы писал ее в начале каждой суры. Я не стал этого делать». А то, что касается Маузатейн, то есть суры Фаляк ваннас, то я их изучал как рухья, как дуа, и читал его всегда перед тем, как ложиться спать. Он знал, что это аяты из Курана, просто он не придавал этому значению, такому, чтобы записывать в тафсир. Потому что он считал, что это знает каждый. Помните, даже Халид ибн Аль-Валид, который знал только три суры из Курана, даже он знал последние суры. Поэтому то, что касается этого момента, то здесь произошел вот этот момент. И Усман ибн Аффан собрал Куран. Первый Куран, который был собран и утвержден. И то, что касается того, какой он был, то здесь существуют разногласия. Среди них есть ученые, которые сказали о том, что их было четыре мусхафа. Четыре огромных мусхафа, которые были сделаны на верблюжьей коже, написаны. Без точек, без огласовок, без ничего. Одна линия. И это понимали только те, которые знали Куран наизусть. Это был оригинал для того, чтобы каждый, у кого возникает разногласие, мог вернуться к Курану и посмотреть, что как. И эти четыре мусхафа были отправлены, один на территорию Шама, один на территорию Йемена, один на территорию Египта и один остался в Медине. Имам Суюты, рахимахуллах, придерживался другого мнения о том, что этих мусхафов было пять штук, и они были разосланы по ряду городов. Также ученые приводят версию о том, что их было семь, и в каждом крупном городе они хранились. Поэтому имам Ибн Касир, рахимахуллах, говорит, клянусь Аллахом, я видел в Дамаске один из этих Куранов. И когда его спросили, каков он из себя, он сказал, это огромная стопка верблюжьей кожи, исписанных тем самым шрифтом, которым писал Усман ибн Аффан. И то, что касается всего остального, то здесь ученые разошлись. И в современных книгах мы находим о том, что этот единственный мусхаф, Куран, который уцелел, был захвачен англичанами во время оккупации территории Сирии, потом увезен, потом его следы обнаружились в Ленинграде, потом он пропал. Потом пишется о том, что этот Куран все-таки сгорел во время великого пожара в Дамаске в 1301 году по хиджри. Там существуют огромные разногласия. И Усман ибн Аффан, как мы знаем, его обвинили в этом, в том, что человек собрал Куран на одной букве. И то, что касается его момента, в котором он ответил, то в первую очередь он ответил то, что этот Куран, который был собран, он также читается на любом чтении. То есть существует сейчас очень много количества чтений, которые и Шуаба, и Бизи, и Халяв, и Варш, многие огромное количество тех чтений, на которых читают мусульмане в различных уголках мира. Вот. И поэтому Усман ибн Аффан утвердил лишь общий стандарт для Курана, от которого никуда невозможно было деться. То, что касается следующего обвинения, то в первую очередь они сказали, ты используешь, назначаешь правителями молодежь, молодых людей. И Усман ибн Аффан, как мы знаем, был халифом. Он имел полное право убрать любого того, кто был, кого был назначен Умаром ибн Хаттабом, например. Кого назначил Умар правителем, Усман имел полное право снять. И с рядом правителей он поступил так, в свою очередь, как снял, например, правителя Куфы, Мугиру ибн Шуаба, заменив его Саидом ибн Гасом и многими другими. Но в своей основе то, что касалось молодежи, которую он назначал, то помните, посланник Аллаха, салам, когда собирал армию Усамы ибн Зейда под предводительством, которому не было 20 лет даже, в некоторых ривоятах говорится, что ему было 16 лет, в других 18. В армии в этой находились кто? Умар, которого Абу-Бакр выпросил для того, чтобы он остался с ним. В них находились кибару сахаба, крупные сподвижники, Абдурахман ибн Ауф, многие другие, которые были с пророком, салам, всю жизнь. А Усама ибн Зейд кто был? Фактически подросток, которому было поручено командование этой армией. И то, что касается многих других моментов, то Усман ибн Аффан привел это в доказательство того, что он не поступил это по причине только своего собственного мнения, по причине того, что он находил это в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Следующее обвинение, опять-таки мелочное, это было в том, что Усман ибн Аффан выделил долю трофеев Абдулле ибн Аби Сарху, одному из главнокомандующих армии, больше, чем всем остальным и тому подобное. Усман ибн Аффан ответил им о том, что он вернул, это забрал обратно у него. И это были ничтожные обвинения, которые, как мы видим, приводились против халифа. Вот. То, что касается всего остального, то следующее обвинение, которое они выдвинули против него, это шестое обвинение, оно заключалось в том, что они сказали: «Поистине ты даешь имущество своим семейству, своим близким, раздаешь их». И Усман ибн Аффан сказал: «Поистине я раздаю своим близким ровно столько же, сколько раздаю всем остальным. И к ним применяю все те же хукмы шариата, которые я применяю ко всем остальным. Никто от них не скроется, и никто не будет обижен, никто не окажется в недостатке». И после этого, как мы знаем, эти люди разошлись от Усмана ибн Аффана. И первое то, что началось, они вышли из Медины, объявили о том, что они уходят. То есть весь вопрос был решен. Абдулла ибн Саба не смог достичь ничего. Его сподвижники начали расходиться. И в этот момент они вышли, но опять-таки вышли очень оригинально, и мы сейчас постараемся рассмотреть этот момент. Они вышли и разошлись по своим территориям. Те, которые отправлялись в Куфу, ушли в Куфу. Те, которые ушли на территорию Египта, на Египет, которые ушли на территорию Шама, по разным дорогам все официально разошлись. И в этот момент пришли та группа, которая отправилась на территорию Египта, с тем, что они поймали гонца Усмана, с поддельным, опять-таки, письмом, почерк того же самого Абдуллы ибн Саба, на котором было написано приказ повелителю Египта о том, что убить всех этих смутьянов, истребить их всех. И Абдулла ибн Саба, конечно же, принес это письмо своим сподвижникам и начал им везде тыкать: смотрите, что мы нашли. Эти люди собрались все обратно в одну ночь, в эту же ночь фактически вернулись обратно в Медину. И в эту же ночь они на улице встретили кого? Имам Али ибн Аби Талиба. И он сказал: как так? Вы, люди из Египта, поймали гонца Усмана, но вы разошлись по разным дорогам, и теперь вдруг опять вместе собрались? Я, Ахляль Куфа, о, обитатели Куфы, как вы, говорит, вместе умудрились все опять собраться? То есть то расстояние, которое было между ними, не позволяло тому, чтобы гонец успел всех сообщить, оповестить. И поэтому сам имам Али ибн Аби Талиб удивился тому, как они поступили. И они вернулись с этим посланием и объявили среди всех остальных. Для чего? Для исаратель аватов, чтобы поднять чувство людей. Смотрите, нас хотят истребить. Мы вот единственные революционеры и тому подобное. Мы на истине и тому подобное. То, что сейчас зачастую происходит во многих местах, когда происходило попытки свержения руководства и тому подобных моментов. То же самое, что происходило, помните, и в Саудии в 81 году, когда группа из хариджитов захватила мечеть Харама в Мекке, когда была страшная перестрелка, в результате которой погибло 500 человек, и многие другие моменты. Люди, которые старались выйти против правления для того, чтобы захватить власть. Вот. И помните этот момент в Саудии, когда люди, захватившие мечеть, объявили о том, что у них свой Махди, заставили молящихся всех присягать ему. И в этот момент ученые не знали, что делать. Мечеть была захвачена революционерами, они держали под контролем все. Намаз был невозможно там прочитать. И в этот момент что произошло? Они обратились к ученым Саудии, которые решали вопрос, как поступить с этими людьми. И в конце концов решили вынести фетву о том, чтобы начать штурм. Потому что люди, которые занялись такфиром, обвинили всех в куфре, кроме себя. Вот наш Махди, все должны ему присягать. И началось это тем, что перестрелка была, в результате которой погибло 500 человек. Это все были почти сотрудники милиции, сотрудники, те, которые выступали, правительственные люди. И в результате всего этого подавления было подавлено, не мятеж. Но с Усманом ибн Аффаном, радиаллаху анху арда, вышло по-другому. И, иншалла, постараемся мы рассмотреть этот момент. Вот то, что касается, в первую очередь, этой проблемы, то, как эти люди пришли на территорию Медины, вернувшись заново, то они вернулись и сказали сподвижникам: поистине Аллах разрешил нам, сделал нам халялем кровь Усмана по причине этого послания, по причине этого письма, и теперь мы уже не оставим его до тех пор, пока не уйдет он с халифата, или же пока мы не убьем его. Было четкое требование, которое началось с этого момента. И первое, что они сделали, они окружили дом Усмана ибн Аффана, та самая 1000 человек. И в этот момент началась осада дома и получила название, которое называется в истории Йоумуддар, день дома, в результате которого был убит Усман ибн Аффан. Осада, которая продолжалась по некоторым риваятам 2 месяца и 10 дней, по некоторым риваятам она была 49 дней. Аллаху тааля а'лам. Здесь нету для нас никакой пользы. В основе мы знаем о том, что это происходило. Вот. И в этот момент, когда они окружили дом Усмана ибн Аффана, он вышел к ним и сказал, поприветствовал их, смотрите, как поведет себя халиф в этой ситуации. Он вышел к людям и сказал «Саляму алейкум». И сподвижники сказали, никто из них не ответил ему. Люди, которые были убеждены в его куфре настолько, что никто из них не захотел отвечать ему. И Усман ибн Аффан сказал, почему вы окружили меня? И они сказали, мы тебя будем держать до тех пор, пока ты не уйдешь с халифата, или же пока ты не расстанешься насильно с этой должностью. И когда Усмана ибн Аффана спросили сподвижники, почему он не хочет рассмотреть их требования, то Усман ибн Аффан сказал о том, что он не хочет быть первым халифом, который ввел эту сунну. То есть халиф уходит с халифата, потому что какая-то группа людей, сектантов требует этого. Это в основе своей неверно. Потому что пророк, саллаллаху алейхи, обращаясь к Усману ибн Аффану, сказал в своем известном хадисе, «Усман, поистине, мунафики захотят тебя снять с должности». Но фаля тахля. Но не слушайся их, не уходи с этой должности, не снимай себя с поста халифа. И в этот момент Усман ибн Аффан вышел к ним, к этим сектантам, и сказал, знаете ли вы, кто я такой? И они сказали, да, мы прекрасно знаем, кто ты такой. Он сказал, помните ли вы тот момент, когда мусульмане пришли в Медину, и не было ни у кого денег, чтобы купить колодец Рума, и я купил его на свои деньги? Они сказали, да, мы знаем это, Усман. Эти люди говорят, да, мы знаем. После этого он сказал, знаете ли вы то, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, объявил ко всем мусульманам, кто купит дополнительную территорию к мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы расширить ее территорию, и он получит за это награду территорию с домом в раю. И Усман сказал, я купил эту территорию. Человек говорит, это не рия, не показуха, а для того, чтобы объяснить людям, против кого они вышли, как они поступают с халифом. Они сказали, да, мы это знаем. После этого Усман ибн Аффан сказал, знаете ли вы то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям отдал за меня замуж своих двух дочерей? Они сказали, да, мы знаем. Он сказал, знаете ли вы то, что я подготовил треть исламской армии в походе на Табук? Джейшуль Усра. Они сказали, да, мы знаем. И Усман сказал, и вы сейчас запрещаете мне читать намаз в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Они запрещали ему выходить из дома даже. И они сказали, да, мы запрещаем тебе это. То есть ты не сможешь этого прочитать, пока мы здесь. И давайте зададимся в первую очередь вопросом. Усмана ибн Аффана халифа окружили в его собственном доме. Где сподвижники? Почему они не пришли на помощь? И почему они допустили то, что это произошло? Фаваллахи ллази ля иляха илляху. В основе сподвижники, как мы сейчас постараемся рассказать эту всю историю о них, мы увидим то, как они к этому отнеслись. Когда имам Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху та'аля анху ва ардаху, узнал то, что дом Усмана окружили, он достал из своей одежды челму посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, черную челму, с которой он ходил открытие Мекки. Повязал ее на свою голову, спустив также два хвостика челмы между лопаток, достал свой меч, собрал 500 человек из героев-сподвижников, которые участвовали в огромном числе битв, и повел их за собой. Повел их к дому Усмана ибн Аффана. И когда они подошли туда, Али сказал Усману, «Усман, дай нам приказ, один приказ, и азанли, и мы перебьем их всех, никого не оставим живых». И Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля анху, вышел и сказал Али, «Али, положи свой меч обратно, верни свой меч в ножны, расходитесь отсюда». И они послушались. После этого, как передается в хадисе от сподвижников, от Абдуллы ибн Саада ибн Абисарха, он сказал, поистине я был вместе с Усманом в день Йом-Удар, в этом доме, когда его окружили. И в один из моментов Усман ибн Аффан, увидев то, что сподвижники собираются вокруг дома для того, чтобы защитить его от этих мунафиков, он сказал, на каждом из вас, кто давал мне присягу, каждый, кто обязан мне подчиняться, пускай слушает меня, что я скажу. А каждый присягал Усману ибн Аффану. И он сказал, что поистине, каждый из вас, кто обязан слушаться меня, пускай положит меч в свои ножны и вернется домой. Помните, как мы рассказывали об Хурайре со своим мечом, который он выбросил в пустыню и не знал, где он до сих пор находится. И многие другие сподвижников. К нему приходили, к Усману ибн Аффану пришли кто? Абдулла ибн Амр ибн Ас, Абдулла ибн Умар, ибн Мас'уд, куча сподвижников, которая собиралась защищать его дом до конца. Но он запретил им это делать, запретил участвовать в этот момент. Муавия ибн Аби Суфьян, радиаллаху анху, сподвижник, правитель Шама, правитель Сирии, сказал Усману, когда до него дошли эти слухи, он сказал: «Поистине, Усман, я сейчас отправлю тебе такую армию, которую не выдержит Медина, для того, чтобы они перебили этих мунафиков». Вот поэтому Муавия ибн Аби Суфьян настолько любил Усмана ибн Аффана, то, что защищал его всем, чем мог. Поэтому, когда после смерти Усмана ибн Аффана началась фитна, Муавия поклялся тем, что он перебьет всех тех, кто участвовали в убийстве Усмана. Поэтому это и привело в свое время к ряду других обстоятельств, решал, о которых мы постараемся в следующий раз рассказать. Вот. И Усман ибн Аффан ответил ему: «Нет, Муавия, мы не принимаем твое соглашение, не вздумай посылать никого абсолютно сюда». И сподвижники каждый день приходили и пытались образумить Усмана, как они думали, к тому, чтобы он разрешил убрать этих людей. И в основе этого заключалось то, если мы зададимся, почему Усман ибн Аффан не поступил так. Он мог пожертвовать всеми сподвижниками, бросив их на этих людей, мог пролить их кровь взамен своей, но он этого не сделал. Почему? Потому что Усман ибн Аффан, валлахи, был мягким человеком. Это был одним из самых мягких среди сподвижников, как многие другие, как Абу Убейд ибн Джаррах, как многие другие сподвижников, но в этот момент он не захотел участвовать в этой фитне. Почему? Когда его спросили, когда к нему пришел Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба, подошел к нему и сказал: «Усман, почему ты не хочешь дать нам приказ, чтобы мы выступили против этих людей?» И Усман ибн Аффан сказал: «Поистине, о Абдулла, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял с меня одно обещание, которое я не хочу нарушать». И ибн Умар спросил: «Что это за обещание, о посланник Аллаха?» И Усман ответил: «О Усман». И Усман ответил: «Поистине, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, взял с меня договор, что я никогда не подниму меч ни против одного человека, который считает себя мусульманином». То есть эти люди, сектанты, которые пришли, окружили дом, они все равно себя считали мусульманами. И валлаху алим, являлись ли они таковыми на самом деле. Но Усман ибн Аффан сказал: «Я не хочу оголять меч, поднимать меч против тех, кто считают себя мусульманами». Для чего? Для того, чтобы это не было первой сунной в исламе. Первое то, что произошло между мусульманами, истребление. И этот момент запомнился на всю оставшуюся жизнь для сподвижников. То, что касается окружения дома Усмана ибн Аффана, то ему запрещали выходить абсолютно везде. То есть любой момент, который он мог сделать, ему запрещался. И никто не позволял ему сделать ничего того, чтобы помогло ему. И в один из моментов, помните, мы рассказывали о том, что одна из жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправилась на верблюде, неся под своей одеждой кувшин воды. И Гафик ибн Харб, один из зачинщиков этой фитны, один из ближайших сподвижников Абдулла ибн Саба, остановил ее, снял с нее покрывало, достал этот кувшин и выплеснул его на землю. Он сказал: «Поистине, я знаю, что ты пришла сюда не для того, чтобы поговорить с ним». То есть запрещали дома Усмана даже попробовать воды. Усман ибн Аффан на тот момент, знаете, сколько ему было лет? Ему было 86 лет. Старик, которого закрыли в своем собственном доме, который не мог выйти. И это был халиф, это был мягкий человек, это был повелитель правоверный, который решил отстраниться от этой фитны. Помните, почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Такуну фитна, будет фитна, как кат'а лейлиль музлима, как темная ночь. Человек будет засыпать мумином и просыпаться кафиром. Или будет просыпаться мумином, а засыпать уже кафиром. И сидящий во время этой фитны лучше, чем стоящий. Стоящий лучше, чем идущий, а идущий лучше, чем тот, кто участвует в этой фитне». И после этого Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Когда эта фитна придет каждому из вас, фадрибу суюфакум биль хиджара, то разбейте ваши мечи о камни. И если эти смутьяны, эти враги Аллаха зайдут к вам, то будьте как Хейди ибн Адам, как самый лучший из сынов Адама, для того, чтобы оттолкнуть эту фитну от себя». И поэтому многие из сподвижников, иншаллах, мы постараемся рассмотреть продолжение этой фитны, как они себя повели. Но это было, валлахи, самой первой волной фитны, которая обрушилась на исламскую умму. То, что мы сейчас видим, например, нашу фитну, это все ерунда. то, что на улицах будет происходить летом и тому подобное. В Аллахе для нас это не так было, как в свои времена для сподвижников. Это мелкая фитна. То, что происходило тогда, это была одна из самых страшных смут, которая была в исламе. То, что касается всего остального, то среди нас сейчас со всех боков эта фитна захлестывает волнами. Телевизор, это, то. Каждый из нас подвержен влиянию. Да, мы здесь собираемся в мечети, поговорили, да, иман укрепился, выходим, и уже что-то подвергает сомнению. Что-то посмотрели, что-то то, что-то услышали. Многое другое, то, что действует на человека, понижая его иман. Поэтому фитна действует на всех абсолютно, и она продолжает, и будет с каждым. И то, что касается, вернемся, иншаллах, Усману ибн Аффану, то Усман ибн Аффан в этот момент, когда его окружили, он оставался в течение 40 дней там. И в один из моментов началось те события, которые мы, иншаллах, постараемся расписать. Давайте вначале оговоримся. В исламской истории существует огромное количество книг, в которых упоминаются истории удивительным иснадом, удивительные истории. Про то, что Мухаммад ибн Аби Бакр, сын Абу Бакра, был одним из среди убийц Усмана ибн Аффана. Существует огромное количество тех историй, которые приводятся. Приводятся, например, у Ибн Касира в «Бидая ва Нихая», его книге. Приводится у имама Абу Джафара Табари. Приводится огромного числа людей среди историков. Почему? Давайте постараемся понять. Для того, чтобы каждый из нас не сомневался и знал, почему эти истории существуют, расскажем то, как это на самом деле происходило. Во-первых, вся исламская история, то, что мы сейчас имеем, была в основном составлена во времена правления аббасидов, Бану Аббас, которые уже пришли к власти после Бану Умейя. Помните, мы рассказывали про Гаруна ар-Рашида из Бану Аббас. Вот. В их времена, не во времена, конечно, Гаруна ар-Рашида, а во времена их правления халифов, тех, которые не были справедливы, как Гарун ар-Рашид, началось что? Началось собрание историй. И все историки делились на три группы. Первая группа – это те, которые «яктубули якулю». Историки, которые писали для того, чтобы жрать. Которые на эти зарплату, питались на эту зарплату и писали то, что было выгодно правителям. Против Бану Умейя, против правления Амиядов, против правления Муавии. Эти люди не оставили никакого следа. Они написали кучу недостоверных историй и исчезли. Их имена стерлись из истории. Второе поколение – это рафидиты и хариджиты, которые составили свое. Хариджиты, описывая историю, писали о куфре Али. Хариджиты писали про то, что Али ибн Аби Талиб вышел из ислама. Рафидиты обожествляли его. И поэтому мы находим противоречащие истории во многих книгах. И это было теми самыми поколениями историков, которые принесли вот эту фитну в исламе. И после них уже пришло третье поколение. И третье поколение – это поколение наших праведных предков, как Абу Джафар ат-Табари, как имам Ибн Касир и многие другие. Но зададимся вопросом, почему в их книгах есть эти истории? Почему, открывая «Бидая ва Нихая», почему, открывая «Тарих ат-Табари», мы находим эти истории? То ученые отвечают на этот вопрос как, если мы начнем изучать сиру этих людей, то мы узнаем то, что они находились под постоянным давлением от правителей, от тех, которые совершали зульм. И Ибн Касир, и Абу Джафар ат-Табари, помните, мы рассказывали про Ахмада бин Ханбаля, как он скрывал свои вероубеждения, как он, точнее, стоял на своих вероубеждениях и многих других ученых. В этот момент Ибн Касир и имам ат-Табари были вынуждены писать это в своей истории, собирая книги, все эти риваяты, все эти истории. Но они сделали самый мудрый ход, который сейчас нам дарован в наследство. Имам Ибн Касир, описывая историю, он писал иснад ее. Каждый, кто передает, обязательно. Для чего? Для того, чтобы каждый из тех, кто хочет узнать истину, открыл этот иснад и узнал, ага, здесь Абу Муханнаф Казаб. Абу Муханнаф, лжец, известный человек, который придумал тысячи риваятов. Здесь существует этот, этот, этот. И они прикрывали это таким образом, что никто из правителей не понял, насколько правдива и достоверна их история. Они писали, и сейчас существует огромное понятие книги «Патасхиху», «Патахкикуна», с которой был сделан на их историю. И удостоверено, какая история является выдуманной, какая правдива, какая что. Поэтому сейчас уже не осталось никакого сомнения. Но то, что мы видим в книгах, да, в Аллахе оно присутствует. Но это все присутствует лишь на уровне того, что выдуманных сказок, которые нам пытались навязать в свое время. Вот. И, иншаллах, возвращаясь к правлению Усмана ибн Аффана, ради Аллаху анху арда, Иншаллах, сегодня мы постараемся рассказать о моменте его смерти, и на этом, иншаллах, мы закончим. И в первую очередь, как мы знаем, после 49 дней осады, как является более достоверным мнением, Усман ибн Аффан, когда отказался передавать власть этим людям, в один из моментов произошло что? Как передают эту историю, сподвижники, они сказали, Усман ибн Аффан, в тот день в доме Усмана ибн Аффана был Абдулла ибн Умар, был Абдулла ибн Амр ибн Ас, был ряд из сподвижников. И они сказали, Усман ибн Аффан в этот день проснулся и сказал, я видел во сне пророка, саллаллаху, который сказал, поистине ты совершишь ифтар у нас вместе с нами, ты получишь шахаду. И Усман ибн Аффан совершил омовение, одел свою лучшую одежду, сел, достал мусхаф и начал читать Куран. И сподвижники находились в другом угле дома, который был закрыт. Усман ибн Аффан фактически их не пускал на свою территорию. Они находились в доме, да, но он не получали доступ туда, где был Усман. И в этот момент они сказали, что произошло. Эти люди, фитначи, эти враги Аллаха, выломали дверь и вошли к Усману ибн Аффану. И первым, что они сделали, они подошли к нему, и один из них подошел к нему, к Усману ибн Аффану, и Усман сказал, «Бейни ва бейна ка китабуллах». Между мной и тобой находится книга Аллаха. Что ты сделаешь? И человек положил меч в ножны и вышел из комнаты. После этого, передают сподвижники, вошел второй мунафик. И Усман сказал, «Бейни ва бейна ка китабуллах». Между тобой и мной книга Аллаха. И он сказал, он выхватил меч и ударил Усмана. Усман закрылся рукой, и меч отрубил ему несколько пальцев на руке. После этого что произошло? Первые капли крови упали на аяты, которым Всевышний Аллах говорит, «Васаякфикахумуллах», и поистине Аллах защитит тебя от них. И эти капли крови до сих пор есть версия о том, что они существуют. Тот самый листок из мусхафа, который сохранился с каплями крови Усмана, радиаллаху анху. Но это в основе своей не важно. После этого его жена Наиля, которая увидела то, что происходит с Усманом, она пыталась защитить его собою. И в этот момент, когда он опускал меч на него, она закрыла своими руками, ей отрубила пальцы на руках от остроты лезвия. Она закричала и бросилась бежать. И убийца, враг Аллаха, бросился за ней, догнал ее и прикончил мечом жену Усмана. Когда она осталась лежать, он вернулся к Усману. Представьте себе, старик 86-летний, которому приводится в риваятах о том, что ему было 90 лет даже. Хотя он, как мы знаем, родился на 6 лет спустя после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. 35-й год по хиджре, убийство Усмана ибн Аффана. И он подошел к нему, размахнулся, и Усман закрылся рукой. Ему отрубило руку. После этого он достал, положил меч, достал кинжал, подскочил к нему и нанес несколько ударов в грудь и в живот. И представьте себе, то есть Усман ибн Аффан, халиф, в этот момент упал на землю. Он подошел к нему, достал свой меч и погрузил ему полностью в грудь, по рукоятку, проткнув его. И в этот момент Усман ибн Аффан оставался жить. Тогда открылась дверь и вошли остальные кяфиры. Они подошли к Усману ибн Аффану и начали прыгать на нем до тех пор, пока его ребра не сломались. Это было истишат, это была мученическая смерть шахида, которую принял Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля анху. То, что мы видим, как скончался Умар, как мы, иншаллах, смотрим кончину Али ибн Аби Талиба, то это было не так жестоко по сравнению с тем, как люди поступили с Усманом ибн Аффаном, как с ним поступили враги Аллаха. И когда сподвижники сказали, мы услышали эти крики, слуги бросились на помощь Усману ибн Аффану, и началась резня. Перебили всех, кто был в этой половине дома. Когда они уходили, они своровали все, что можно было вынести из комнаты, вплоть до того, что сняли халат с убитой жены. И это была та самая фитна, о которой предупреждал нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого наступило что? Приводится огромное количество риваятов о том, что эти фитначи захватили эту часть дома и запрещали Усмана выносить оттуда для того, чтобы похоронить. И сподвижники, в конце концов, через только 3 дня смогли забрать его и похоронить. Омыть его, завернуть в одежды и похоронить. И то, что касается всего остального, то приводится о том, что Усман ибн Аффан был похоронен на иудейском кладбище Хашкаукаб. Это у Аллахи говорит только тот человек, который не боится Аллаха. Это та ложь, которую может сказать только тот, кто совсем не боится слова Господа. Усман ибн Аффан был похоронен на кладбище Хашкаукаб. Хашкаукаб переводится как сад Каукаба. Это был один из ансаров. Вот. И как поступали ансары, я вам не рассказал. В один из моментов ансары пришли и собрались все ансары вокруг дома Усмана ибн Аффана и сказали ему удивительную фразу. И сказали: «Усман, дай нам возможность быть ансару Аллахи марратейн. Дай нам возможность стать помощниками Аллаха два раза. Один раз, когда мы помогли пророку, салам, когда он к нам переселился, второй раз мы поможем сейчас тебе, для того, чтобы показать свое звание, которое нам дал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И Усман точно так же отправил их по домам, как и всех остальных. Вот и то, что касается Хашкаукаб, то Усман ибн Аффан, однажды проходя мимо этого места, да, оно раньше принадлежало иудеям, он увидел это место и сказал: «Может быть, здесь будет похоронен первым праведный человек». И приказал выкупить этот участок, и его присоединили к Бакы аль-Гаркат, к тому самому кладбищу сподвижников Медине. Его присоединили, и первым, кто был похоронен на территории Хашкаукаб, на территории сада Каукаба, был Усман ибн Аффан, ради Аллаху та'аля анху ва арда. И сподвижники, после того, как его похоронили, началась следующая история. Иншаллах, мы перейдем к ней в следующий раз. И это история с правлением имама Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху ва арда. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.